Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Глядя на ваш танец, я видела совершенно иную картину. Я видела стремительно возникающий новый мир. Да, более технологичный. Да, более эффективный. Новые способы лечения старых болезней. Очень хорошо. Но мир при этом жесткий, безжалостный. Я видела девочку, зажмуренными глазами, прижимавшую к груди старый мир, более добрый, о котором она знала в глубине сердца, что он не может остаться. И она держала его, держала и просила не отпускать ее. Вот что я видела. Это не были в точности вы. Не было в точности то, что вы делали, я это понимала, но я смотрела на вас, и сердце обливалось кровью. Я навсегда это запомнила. Кадзуо Исигуро, не отпускай меня. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о лучшем романе 2005 года по версии журнала «Тайм», включенном в список 100 лучших англоязычных романов с 1923 по 2005 годы по версии журнала, а также занимающем 4 место в списке 100 лучших книг 21 века по версии The Guardian. О романе Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» мы сегодня побеседуем вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, рада тебя видеть, как всегда.
Привет, Оксана, рад тебя видеть тоже.
И для наших слушателей обязательно сделаю сейчас очень важный спойлер, потому что мы будем говорить об этом романе со всеми подробностями и включая развязку этого романа, которая, кстати, открывается во второй части. Потому как предметно поговорить и обсудить важные темы, которые поднимает Кадзуо Исигуро в этом романе, просто невозможно, не раскрыв какие-то детали. Поэтому, если вы страдаете спойлерофобией, то отметьте для себя сайт «Спутник KG», раздел «Радио» и «Между строк». Там можно будет переслушать наш подкаст и нашу беседу после того, как вы познакомитесь с романом. Если же вы не боитесь спойлеров, и, кстати, в случае этого романа открыть сюжетную развязку не так важно, потому как мысли, которые высказывают герои, гораздо ценнее, наверное, чем этот спойлер, который мы вам сейчас откроем. Итого, Кадзуо Исигуро написал этот роман в 2005 году. Вам рассказывают от лица 31-летней девушки по имени Кэти о том, как она училась в интернате Хелшеме. Это очень живописное место вместе с другими детишками. Они занимались спортом, творчеством. Иногда к ним приезжала мадам, которая забирала лучшие работы и увозила неизвестно куда. Потом мы узнаем о том, что их готовили не к чему-то высокопарно, наверное, великому, не для какого-то светлого будущего, а они всего лишь доноры для своих копий, то есть для своих оригиналов. То есть они являются копиями, наверное, каких-то богатых клерков. И после четвертой выемки, если повезет, если они доживут, их жизнь закончится, или, как они говорят, завершится. И Катя вспоминает свое детство, свою молодость, о времени, которое безвозвратно уходит, и о своих друзьях Томми и Рут. Вот я напомнила вам, если вы забыли, о чем этот роман, и рассказала, что же Исигуро рассказывает вам на страницах романа «Не отпускай меня» нашим слушателям. Тимур, сейчас был, конечно, ужасный спойлер, поэтому давай предметно уже двигаться, наверное, к самой теме. Кадзуо Исигуро поднимает вопросы души. Это, наверное, самая главная тема, которая возникает в этом романе. Вот давай просто для начала, наверное, обсудим, есть ли какие-то критерии души. Ведь это нечто нематериальное. Ученые до сих пор в 21 веке не могут ее измерить, пощупать как-то или доказать нам, что она существует. Вот для тебя существуют эти критерии?
Эти критерии, о которых ты говоришь, они, во-первых, существуют в различных религиозных течениях. Да, там предполагается, что у человека бессмертная душа. Другое дело, что человек вроде бы уже из-за всех поисков тысячелетиями нашел в себе ту самую душу, а вот потом в 20 веке начал задаваться вопросом, есть ли подобная же субстанция у других существ, которые выходят, что называется, из-под пера человека. В первую очередь это различные роботы, ну, потом уже появились клоны, собственно, которые были представлены в романе Исигуро. Идея очень не новая, потому что сейчас многие скажут, слушайте, об этом уже и в романе «Думают ли андроиды в электроовцах» рассуждалось, в многочисленных экранизациях этой книги, вернее, не многочисленных, а две. То есть это «Бегущий по лезвию» и недавний ремейк данного фильма «Продолжение» или переосмысление его Дэни Вильнёва. Другое дело, что и Айзек Азимов тоже искал процесс возникновения души у искусственного интеллекта в романе и цикле произведений по мотивам «Я, робот». И, в принципе, поэтому Знаешь, это эти размышления, они касаются в первую очередь самого человека. Ну, скажем, возьмем материалиста, да, который, может быть, и не верит в бессмертную душу и, скажем так, более настроен на осмысление реальности через научный прогресс. А вот что касается людей, которые ищут ту самую душу, а что она из себя представляет? В самом деле, если поговорить с теологами, то они во всех, наверное, сейчас мировых религиях, будь то христианство, будь то ислам, будь то буддизм, говорят так: воздастся вам по вашей вере. Если вы представляете Господа Бога страшным дядей, который сидит и будет вас потом судить, то такого вы в результате и получите. Другое дело, что еще как люди представляют себе свою собственную душу, а может быть, Бог — это душа. То есть это очень многочисленные такие схоластические рассуждения о месте человека уже потом, когда он завершает свой земной путь. Что там дальше? Дальше там пустота, дальше там пробуждение от долгого сна, дальше там переход тебя в другое состояние и, скажем, появление тебя в новом качестве. Это очень-очень многочисленные вопросы, о которых рассуждали писатели и различные мыслители-философы на протяжении всей истории человечества. Для человечества остается все меньше и меньше нераскрытых вопросов. А, как известно, те самые вопросы и являются двигателями культуры и человеческого воображения. Потому что как древние люди сидели в пещерах, и где-то громыхала гроза, то, естественно, невозможно из-за невозможности объяснить для себя этот погодный процесс, начинались рождаться боги. Боги грома, боги грозы, которые разгневались на человечество, тем самым, скажем так, вот на вот эту общину отдельных древних первобытных людей и шлют им такое наказание. И в результате, как только у людей получается выяснить, из-за чего происходит то или иное погодное явление, или тот или иной физический процесс, то есть, или получается понять, например, что такое звезды, как они устроены, то сразу же прекращается необходимость наличия у тебя бога солнца, например, какого-нибудь, да, потому что...
Теперь бог электричества появился, наверное.
Бог электричества тоже, он, это, наверное, все-таки источник, от которого очень сильно зависим, но многие не понимают, как работает интернет, может, тоже интернет нужно как-то канонизировать в последнее время, потому что от него мы зависим очень и очень сильно.
Но слушай, это вот, об этом Нил Гейман писал, кстати, помнишь, там были как раз боги медиа, боги интернета, и мы сейчас говорим о романе «Американские боги».
Пелевин тоже об этом писал довольно часто. То есть, о чем, собственно, хотел сказать. Люди объясняют себе то, чего они понять не могут. И сейчас, в 21 веке, в веке цифровых технологий, мы до сих пор не можем объяснить себе базовые вещи о том, куда мы уходим, когда мы прекращаем свой земной путь или завершаем, как это делают клоны в романе Кадзуо и Сигуру «Не отпускай меня». Что такое человеческая душа? Есть ли она? Есть ли это субстанция, которая делает человеческое тело легче после смерти на какие-то там 40 грамм, по крайней мере, такие вот были исследования. И, ну, понятно, что к ним стоит, наверное, с большой долей скепсиса относиться. Но, тем не менее, вот эти сокрытые от человека вопросы, вопросы, которые мучают многих людей, когда они засыпают, они остаются широко востребованными среди писателей. Другое дело, кто и как этим пользуется. И Кадзуо Исигуро, я должен сказать, воспользовался этими размышлениями очень и очень оригинально. Казалось бы, о клонах уже писано-перенаписано. О поисках души тоже. О содержании детей в интернате, об этой вот жизни интернатской тоже есть очень много романов из, наверное, самых близких русскоязычному читателю. Это «Дом, в котором», который писательница
Мария Петросян.
Мария Петросян, да, который сложно читать, но, тем не менее, там темы поднимаются буквально такие же, да, буквально, о том, что там есть дети, которые через долгий процесс наконец-то понимают, что с ними так или не так, кто они на самом деле. Собственно, как многие люди, которые взрослее, наконец-то пытаются найти свое место в этой жизни. У Кадзуо Исигуро тоже все начинается абсолютно так же, с описанием быта и жизни в интернате Хейлшема. Такой пасторальный пейзаж старой Англии с лесом на горизонте и таким мрачным, я так думаю, викторианским зданием, хотя там об этом напрямую написано не было. Рядом пруд, площадка зеленая для спортивных занятий, ну и все остальные сопутствующие вещи. Другое дело, почему мы решили говорить сегодня, сразу договорились со всеми спойлерами. Потому что Кадзуо Исигуро в своем романе абсолютно ничего не скрывает с самого начала. Если ты читаешь внимательно. С одной стороны, если вы не знакомы с этим писателем, то кажется, что сейчас писатель японского происхождения, и на 100% японец по своему складу ума и характера, ну, так случилось, что его родители, океанографы, оказались сначала в Соединенных Штатах, потом в Англии, но, тем не менее, там, где необходимо, Кадзуо Сигура такой нормальный, что называется, японский традиционный писатель, который душой возвращается к себе на родину, может написать тебе и про жизнеописание японской семьи и так далее, что рассказывается в его рассказах. Так вот, что касается спойлеров, в самом начале Кадзуо Сигура замаскирована под моментом того, как описать взаимоотношения детей в интернате, сразу тебе говорит, что есть клоны, их потом разберут всех на органы, просто ты в это как-то не веришь. Эта замаскированная линия антиутопии, она как-то выскальзывает из твоей головы, ты начинаешь скучать, а потом окунаешься в весь тот ужас, потому что ты сам становишься тем самым питомцем Хейлшема и с ужасом понимаешь, что ничего хорошего тебя не ждет. А с другой стороны, тебе это абсолютно безразлично, потому что ты клон. И в конце романа из-за этих всех перипетий, которые потом там накручиваются, ну, на самом деле, heartbreaking есть такой термин.
Разбивающий сердце.
Да, разбивающий сердце роман абсолютно.
Касательно японскости, как такое слово, в принципе, есть в интернете, нашла. Будем считать, что его можно уже вносить в орфографические словари. Касательно своей японскости, Кадзуо Исигура говорит следующее, что мне и без веточки японской сакуры есть о чем написать. Все-таки в шестилетнем возрасте он уже обосновался в Туманном Альбионе, и поэтому можно сказать, что он такой глобалист, уже человек мира. И я, в принципе, кроме медитативного текста, который очень расслаблен, тягучий. Я какой-то японскости в нем больше не вижу.
Я просто еще рассказы его почитал, которые посвящены Японии. Угу. Да, не только их. Совсем скоро, возможно, вы их услышите на радио «Спутник Кыргызстан», потому что иногда рассказы, которые ваш покорный слуга читает в эфире, периодически обновляются. Там тоже уже записан один из рассказов Кадзуо Сигура «Семейный ужин». Вот там вот вся японскость Исигура, она раскрывается. Но, с другой стороны, абсолютно, да, выдающийся писатель в плане того, как он скрыл свою глобалистичность, или вернее, свою народность, как он скрыл и выдал себя за глобалиста. Потому что абсолютно ничего, вот, на самом деле, в качестве вот такой японской литературы в его тексте вот не выдает. Ну, по крайней мере, понятно, ты читаешь все это в переводе, но когда читаешь Кобо Абэ или Харуки Мураками здесь, или Рюноска Акутагаву, даже через перевод Япония сквозит. Здесь же никакого сквозняка вообще не ощущается.
Отдалились от темы. Я последнюю ремарку себе позволю, что Кадзуо Исигура написал «Остаток дня», за который был удостоен Букера. Букер у нас чуть-чуть ниже, чем Нобелевская премия. И это абсолютно английский роман. Он от лица Дворецкого рассказывает о том, как менялся мир. То есть сами англичане говорили, что более английского текста они давно не встречали.
Кадзуо крутой и также, притворщик.
Также «Погребенный великан» — это его предпоследний роман, который описывает времена короля Артура. И мне кажется, это достаточно выдающаяся работа, в отличие от «Не оставляй меня». Вернемся к нему все-таки.
А почему? Прекрасная работа, по-моему.
Вернемся все-таки к нему. Уже заговорили о тонкой материи как душа, и мне кажется, на этом моменте как раз стоит застопориться. Здесь я предупрежу, у вас будет еще один спойлер, он будет касаться его последнего романа из ныне написанных, называется он «Клара и солнце», и там он также рассуждает о душе. Я почему затрагиваю этот роман? Потому что Кадзуо вот спустя время, спустя 10 лет, наверное, более 10 лет, если быть точнее, опять возвращается к этому вопросу, и главными героями являются андроид.
Девушка-робот, да.
И маленькая девочка, которая страдает болезнью, и ее мама хочет, чтобы робот, общаясь с этой девочкой, впитал в себя ее сознание, чтобы потом перенести на себя, повторять не только мимику жеста, но и быть этим человеком. И, опять же, спойлер, простите, в середине романа, где Клара, андроид, задается вопросом, сможет ли она перенести душу или сознание этой девочки в себя. Она говорит, что этим вопросом задаются и ученый, который готов это сделать, и мама. Да. Но сама Клара отвечает следующее, что человеком и его душа складывается из того, как сами окружающие реагируют на него. То есть даже если она попытается мимикрировать, изобразить из себя этого ребенка, этого не получится, потому что вы не будете воспринимать его на 100% как оригинал, как эту девочку. То есть вот здесь это складывается не только из тебя, но и из твоего окружения. Инфраструктура влияет на твое сознание. И вот здесь это не будет делать
это
невозможно.
Это очень тонкая и страшная материя, на самом деле. И она, как мне кажется, души абсолютно не касается. Может быть, клоны в романе «Сигура, не отпускай меня» и ищут душу. Или, возможно, даже не они-то не ищут. Они абсолютно уверены, что у них она есть. Но, с другой стороны, потом, преодолевая все препятствия на своем пути, очень коротком, жизненном, главная героиня задается этим вопросом, все-таки есть ли, что такое душа, и вообще нужна ли она человеку в принципе, если уже ему уготован в любом случае смертный путь, а он уготован, хочу всем заметить, не только клоном в романах Исигуро. Это старые и довольно плохие с точки зрения альтернативной, наверное, реальности развития событий. Да, очень многие хотели бы пофантазировать, да, например, люди с очень буйной фантазией о том, что было бы, если бы, например, во Второй мировой войне победила бы нацистская Германия. Да, какие
такой
бы эксперименты продолжались бы, когда человечество уже априори разделили на людей и нелюдей, и там уже даже, несмотря на их естественное происхождение, все равно были такие мысли, слушайте, а может быть, какая-то раса обладает душой, какая-то душой не обладает? И чем отличается человек, который живет где-нибудь в Центральной Африке, от белого европейца во всех поколениях, который живет где-нибудь посреди рухнувшего, слава богу, Третьего Рейха? Другое дело, что вопрос остается вопросом, чем мы друг от друга отличаемся, и что мы находим между друг другом общечеловеческого. Потому что сейчас в этом не очень приятное время, когда мир на наших глазах делится на две части. На часть, как сами его называют товарищи, которые живут на Западе, просвещенного демократического общества. И вот эта вот темная, непосягаемая Азия и Евразия, которая где-то далеко всегда была для них, раньше была колониальными владениями, а теперь вдруг неожиданно так получилось, что за 50 лет бах, и отсталый Китай стал одной из самых успешных стран в мире и высокотехнологичных.
Вспомни Южную Корею туда же.
Южную Корею туда же. Япония как-то потерялась в этом смысле, но тоже. А Индия вообще стала недавно страной с самым большим количеством населения, которое живет, может быть, не ахти, но есть все предпосылки, что научится жить еще ого-го. И в итоге оказывается, что в просвещенном Западе живет там около миллиарда человек, может быть, даже меньше. А тут, пожалуйста, тебе вся остальная планета, которая тоже осваивает все необходимые технологические процессы. И вот вопрос, а чем мы отличаемся? Западные люди от восточных, восточные от западных, африканцы от азиатов. И где найти ту самую, если не глобалистическую, то общечеловеческую линию? В религии разные у всех религии.
Так.
Понимание добра и зла, да, может быть, но для кого-то, извините, для кого-то народа, который ведет какую-нибудь, может быть, воинственную и националистическую политику, процветание именно их народности является самым большим
приоритетом,
благом, а для всех остальных, да, и пожалуйста, делайте, что хотите, а вообще желательно освобождайте свои жизненные пространства и уходите куда-нибудь дальше. Найти общее между людьми – вот задача романа Кадзуо Исигуро, и задача пока еще, к сожалению, для нашего просвещенного общества в 21 веке, закавычиваю это, неразрешимая до сих пор, и от этого становится действительно страшно.
Прости, мне кажется, этот пример не совсем удачный, мы можем поговорить сейчас об этом, потому что все-таки, если рассуждать не метафорически, а исходя из тех данных, которые дал нам Кадзуо Исигуро, представь, что ты в один день просыпаешься и узнаешь, что ты – это всего лишь копия возможного «я», как они говорят. Что ты, конечно же, как говорил Декарт, мыслишь, значит, существуешь, то есть у тебя есть разум, ты функционируешь, ты наделен какими-то желаниями и мечтаниями. Единственный минус – отсутствует репродуктивная функция, а так ты идентичен кому-то. Здесь не вопрос, мы все как бы созданы одинаковыми более-менее. Все религии говорят о том, что вот человек создан Богом, даже если мы сейчас опираемся именно на нее. Мы все одинаковые. Но здесь ты всего лишь жалкое подобие. И здесь Кадзуо предлагает нам порассуждать. А если ты клонирован, ну, не рожден, а вырос из пробирки, у тебя нет пуповины и репродуктивной функции, вот ты бы расстроился, узнав, что ты копия кого бы то ни было. Мы сейчас не говорим о том, какой путь тебя ждет.
Да я же даже не знаю.
Ты не номер один.
Ну и ладно, все мы далеко не номер один. Возможно, для человека, для которого вот эта первоестественность является какой-то необходимостью, да, первоочередной. Здесь, как известно, здоровый больного не разумеет. И у Кадзуро Исигуро в его романе тоже об этом очень четко говорится, потому что, на самом деле, между клонами и людьми такой, как бы, разницы-то на глазок нет. Но, с другой стороны, люди-то как-то чувствуют, что вот эти вот ребята — это клоны, и у них, извините, нет никаких татуировок специальных или знаков обозначения. Просто они себя ведут абсолютно по-другому, Потому что...
Они уже знают, что они всего лишь...
Во-первых, они об этом знают до этого момента внедрения в них социального поведения. Кстати, не все спойлеры в этом романе мы раскроем. Самый главный я скрою, говорить о нем не буду. И касается он того, почему, чем, собственно, ребята из Хелшема отличаются от всех остальных своих товарищей, по несчастью, из других стран мира. Почему я заговорил о первоисточнике, альтернативных реальностях? Потому что роман Кадзуо Сигура, он тоже проистекает в альтернативной реальности, альтернативной истории Англии.
90-е годы.
Или в 90-е, или в какие-то другие годы, непонятно. Но, короче говоря, что вся история человечества после Второй мировой войны, она очень сильно изменилась, была еще одна война. А потом, в результате вот этих всех технологических гонок за первенство в мире, оказалось, что человека можно клонировать, и в итоге было принято такое решение, что давайте-ка мы победим все наши болезни путем возможности неограниченной пересадки органов. Да, только где эти органы брать? Начали клонировать людей, и в результате поделили человечество на людей и на, получается, нелюдей. И, собственно, как отказаться от того, что предлагают те технологии? Естественно, сразу же люди с этим, с неохотой, но очень быстро согласились о том, что есть... скажем, мы перворожденные, а есть клоны, наши фактически рабы и расходный материал. Тоже очень неприятная аллюзия на то, как сегодня устроен большой мир в плане того, что есть страны золотого миллиарда, которые тоже прекрасно соглашаются с тем, что они живут в мире и делят планету с теми людьми, которые, извините, живут гораздо хуже по их понятиям, чем они сами. И есть ли среди них озабоченность тем, что где-то там, не знаю, в Африке голодают дети, когда ты ешь на обед свой какой-нибудь безглютеновый гамбургер, не знаю. Это тоже то, о чем стоит порассуждать. Мы-то тоже, надо сказать, живем довольно неплохо по сравнению со всем другим миром. И когда ты так подумаешь о том, что, слушайте, а меня что-то это не всегда волнует.
Слушай,
а
давай...
Мне не очень волнует судьба человека, который сидит, милостыню просит или стоит на перекрестке, собирает. Да, ты все время придумаешь про то, что, наверное, он часть какой-то мафии, которая делает таким образом деньги для преступных группировок и денег ему не дашь. То есть ты жалость себе убиваешь ради своего благополучия и принятия себя как части общества, которое стоит на ступеньку выше в социальном или экономическом смысле, чем другие люди. И мы этим занимаемся каждый день. На самом деле. Или в отношении нас этим занимается кто-то, кто стоит выше. И мы же как-то спокойно в этом живем и не замечаем всего этого, так же, как и клон в романе Сигура.
Давай смоделируем ситуацию, потому что мы смотрим сейчас со стороны клонов, а давай представим оригиналы, а не тех репликантов, от лица которых мы читаем этот роман. Твой любимый человек, Тимур, заболел, но есть где-то возможность вырастить клона, который... Donation в английском языке называется, в оригинале Кадзуо Исигуро писал. Но Леонид Мотылев, переводчик этого романа, написал «выемка», потому что пожертвование он
страшное
сказал, что...
Страшное слово на самом деле.
Он сказал, что слово «пожертвование» сюда не подходит, потому что это будет, конечно, саркастически звучать. И он выбрал слово «выемка» как самое нейтральное. Так и того, что твоему любимому человеку, чтобы он пожил и побыл с тобой подольше, как хотела Кэти и Томми, кто-то подарит органы. Причем он сделает это добровольно, насколько мы знаем, потому что люди не возмущались.
Этого,
да, он был создан,
но
он смирился со своей участью. Мы об этом, кстати, следующим пунктом поговорим. Ты бы был против, чтобы такой клон существовал, который подарит несколько лет жизни с твоим любимым человеком?
Ну, прекрасно. Мы, опять же говорю, живем с этим пониманием каждый день. То, что если у нас в мире... Есть большая часть населения, которая потребляет гораздо меньше ресурса, а этот ресурс в итоге достается нам, тем людям, которые волей и судьбой оказались в стране более благополучной, то мы не обращаем на них внимания. Как-то не хотим сразу же отправить небольшой донат на еду для африканских детей.
Ну, грань совсем другая, Тимур. Здесь ты все-таки убиваешь живое существо. Агнец на заклане идет.
Естественно, я бы принял эту жертву, потому что это было бы оправдано социальными и экономическими нормами того общества, в котором я жил. И общество любые свои удобные нормы всегда оправдает. Оправдает войну, оправдает чье-то чужое горе, геноцид, абсолютно, ради своей удобной жизни, для того, чтобы с их близкими все было хорошо. В истории человечества это случалось и случается сплошь и рядом. Поэтому об этом даже рассуждать как-то особо не хочется. Ну, просто как-то человечество еще, видимо, не очень экономически выгодно этих клонов выращивать. Видимо, мы еще технологически так хорошо не дошли до этого. Откуда мы, с другой стороны, знаем?
Может быть, это где-нибудь уже давно
в Даркнете уже, извините, торгуют какими-нибудь органами клонов. А с другой стороны, сейчас современный мир-то гораздо более, как мне кажется, жестокий, чем тот мир, который описывает Исигуро. Там-то хоть клонов на органы разбирали, а у нас как, по крайней мере, говорят, да я абсолютно уверен, существует черный рынок органов, или, по крайней мере, расхожий вот этот анекдот, да, что я почку продам ради какой-нибудь квартиры или
Мазерати. Намного не хватит, кстати, да. На квартиру не хватит.
Ну вот, собственно, видишь, даже рынок органов обесценивается, кошмар. То есть это делают абсолютно живые люди.
Почек 6 тебе нужно будет продать ему, чтобы купить трехкомнатную квартиру в элитном районе.
Ну не будем, наверное, шутить по этому поводу, хотя, конечно, очень
хочется. Я не шучу, я просто констатирую, какие цены сейчас на черном рынке.
Ну,
так это вот, смотри, люди задаются теперь другим вопросом. А если мы с нашей стороны, мы все-таки где-то в глубине души, может, не хотим признавать, что мы бы пошли на эти жертвы, наверное, чтобы с нашими близкими было все хорошо, чтобы они были здоровы. А в интернете люди, кстати, многие писали в комментариях, что они бы не согласились. Но, мне кажется, они лукавят. Все-таки, наверное, своя хата ближе, как говорит старая пословица, наверное, потому что рубаха вот понятнее своя, она к телу ближе.
Знаешь, когда в мире происходит какая-то несправедливость, а ты от этой несправедливости находишься очень далеко, то быть против этой несправедливости очень и очень просто. Когда что-то касается тебя, здесь ты подумаешь дважды или трижды. Mm-hmm. И, скорее всего, вряд ли примешь то решение, скажем, такой героической окраски. Потому mm-hmm. что героев, как известно, очень мало, и обычно они погибают первыми. А посредственности наполняют всю землю прекрасным человечеством.
Касательно героев, почему они не сделали ничего героического, это тоже вопрос, который интересует пользователей, которые оставили свои комментарии на сайтах букинистических. Люди возмущались, почему никто не бунтовал, ни Кэти, ну понятно, Кэти другого склада, Томми со своей агрессией поборолся. Ну вот Рут, кстати, это тот персонаж, которая могла бунтовать все-таки против системы. Они все-таки смиряются с этой несвободой, с тем, что им уготовано, а уготовано им бойня все-таки. Вот на твоем месте ты бы стал возмущаться или так же, наверное, как Кэти бы смирился со своей участью и помогал, наверное, бы другим донорам?
Все зависит от того, как тебя воспитают система.
Это самое же страшное. Ну ты вырос с Хейлшами, прочитав эту книгу, ты вырос вместе с ними.
Если ты ничего не знаешь, кроме Хейлшема, и у тебя уже заложено на воспитательном уровне то, кем ты должен быть и кем ты будешь, ну хорошо, давайте возьмем армию. Любую абсолютно. Уже, наверное, вряд ли в мире есть армии, где воспитывают прямо с детского возраста. Но в истории человечества такие были. Те же самые спартанцы, которых кроме как к войне и той самой бойне больше ни к чему не готовили. То есть, ребята, у вас есть возможность вот этот вот обряд АГГО пройти, и, может быть, вы хорошенько повоюете, может быть, еще набалуетесь с местным населением, покуражитесь. Но жизнь солдата, она очень и очень недолгая на самом деле. И поэтому здесь вопрос к тому, что тебя учат чему? Солдата учат вести боевые действия, учат убивать, учат владеть оружием, управлять тем самым оружием. А если тебя учат быть донором с самого детства, ну, ты и будешь, собственно, донором. Здесь ничего удивительного нет. Другое дело, что просто видишь, задача любого художественного произведения — вывести ситуацию на уровень абсурда или на какую-то очень острую такую играющую струну.
Угу. Выкрутить накал.
Посадить все это дело, да. И на самом деле все, что написано, опять же, еще раз повторюсь, в романе Кадзуи Сигуру мы видим каждый день. То есть, хорошо, а почему у нас учителя не возмущаются, продолжают учить детей за маленькую зарплату?
Возмущаются, просто это не работает.
Возмущаются, но, извините, что-то как-то мы видим очень часто демонстрации всяких разных людей за всякие непонятные ценности или вещи, да. А вот что-то как мы забастовок учителей не видели в нашей стране,
они
так же, как
просто
и врачей. Да,
они
выходили как-то
момент
так очень скромно, да, потому что заняты были. Mm-hmm. Это твоя сверхзадача. То есть есть вещи, которые выше твоей профессии. Да? Если, например, опять же, журналист, это такая профессия, которую можно с себя сбросить, как старый пиджак, и пойти заниматься чем-то другим. На тебе это отпечатка никакого не оставит. А вот профессия учителя, врача, военного, правоохранителя, пожарного, это то, что ты просто так не оставишь. Это призвание. Если это призвание воспитать, то ты таким и останешься. Ну, собственно, здесь прямая аллюзия с тем, о чем пишет и Сигура о происходящем Хейлшеме.
Ну, несмотря на то, что они воспитаны вроде бы в духе свободы, никто из них, даже когда Кэти и Томми приезжают к мадам, узнают, что никакой отсрочки не существует. Для наших слушателей напомню, что они приехали к мадам, потому как услышали слух о том, что влюбленная пара может попросить немножечко времени, так как их чувства еще не раскрылись на полную катушку. И когда они узнают о том, что это всего лишь байка, Томми впадает в приступ ярости, которого у него не было со времен выпуска Хейлшеме. И итого, они, в принципе, свободны. Они могут перемещаться свободно по стране, съездить в Норфолк, чтобы найти то, что они потеряли. И они, даже столкнувшись с тем, что у них нет времени, что оно уже убежало, они не пытаются никак бороться. И, кстати, в вопросах свободы Кадзуо Исигуро ответил следующее Дмитрию Быкову, когда давал интервью. «Мы вообще внушили себе, что не может быть процветания без свободы. Но процветает же Китай. Мы внушили себе, что не может быть адекватной жизни без свободы выбора. А для Азии понятие свободы выбора не существует вообще. Ну хорошо, а что вы свободно в вашей жизни выбираете, кроме времени смерти? И то не всегда», говорит Кадзуо Исигуро.
Абсолютно прав, здесь поспорить даже нельзя. И, кстати, вот, наверное, наконец-то мы обнаружили всю японскость Кадзуо Исигуро даже в этом романе, потому что на самом деле восточная парадигма мысли и жизни даже в, как говорят, демократичной Японии, которая на самом деле демократией абсолютно никакой не является, и та правящая партия, которая кует их премьер-министров, она является практически, наверное, единственной альтернативой в Японии и уже находится у власти лет так 50, да, то есть там партийные боссы выбирают те руководители абсолютно так же, как это было в СССР, просто почему-то про СССР мы говорим как совок, но модель примерно одна и та же остается. Мы как часть евразийства, Китай, Япония, Южная Корея, там тоже все довольно демократично. Там ушел ты от власти, сразу тебя в тюрьму посадили.
Там дважды снимали президентов, когда выходили на демонстрацию.
Это тоже не демонстрация демократичности страны. То есть я очень люблю говорить о методах производства, которые были описаны блестящим российским экономистом Александром Аузаном, когда он размышлял о том, почему экономики разных стран устроены по-разному, почему западная экономика – это западная экономика, а восточная – это восточная. И почему восточная сейчас набирает такой ход, что Запад не может за этим всем делом угнаться и очень сильно нервничать, надо сказать. Потому что вчерашние колонии, извините, могут теперь сказать: «Ребята, а теперь мы поворачиваем игру обратно, и теперь вы, пожалуйста, нам Nike шейте, потому что нам это уже не особо интересно». Потому что экономика, по мнению Александра Узана, делится на феминистичную и мускулинную. И мускулинная – это как раз-таки азиатская модель экономики. Когда мы все дружным строем, без всякой свободы, в 7 утра идем на завод, впахиваем там 6 дней в неделю до вечера самого, и таким образом, производя огромное количество одинакового товара, заваливаем им всю планету и себя, свое внутреннее производство, наращивая свою экономику такими темпами, что у тебя ВВП растет, извините, как на дрожжах, кошмар страшный. Или феминная экономика, а это экономика Российской Федерации, например, имеет, по словам Александра Узана, яркие черты феминного взгляда со стороны мироустройства и экономических моделей. Это когда мы не можем делать холодильники, извините, конвейерные, хорошие, качественные. Все время жалуемся, конечно, техника у нас не очень. А вот человек в космос и первый спутник можем запустить, оказывается. Или какое-нибудь оружие такое сделать, за которым потом все охотятся, или наоборот, все его боятся. Да? То есть такой индивидуальный продукт,
штучный товар.
Но очень крутой. Да. Так вот, как раз-таки с точки зрения того, какой мир описывается у Кадзуо Исигуро, причем западный мир, как раз-таки мир, который перешел на восточные рельсы, производство конвейером даже людей для того, чтобы забирать у них органы. Потому что, видимо, такой путь, опять же, в воображаемой реальности мог победить, и тогда история человечества повернулась бы абсолютно по-другому. Почему интересно читать Кадзуо Исигуро сейчас? Потому что, опять же, мир сейчас разворачивается или в другую сторону, или, по крайней мере, движение тектонических этих плит началось, и вопрос в том, в какой реальности мы окажемся дальше. Да? Uh-huh. Будем ли мы заниматься креативной экономикой какой-нибудь, либо же мы, извините...
Но Кулбек Джапаров как раз, по-моему, сейчас хочет встать на эти рельсы. Он говорит: ну, давайте что-нибудь придумаем, пока не знаю, что.
Это пока да. А с другой стороны, потом придут к нам в студию, где мы подкасты пишут, и скажут: ну-ка, ребята, давайте-ка быстренько. У нас тут металлургический завод открылся огромный, да, и нам срочно нужны какие-нибудь литейщики или грузчики, да, тем более, что это же обычно так получается, что такие люди просто начинают зарабатывать в какой-то момент больше на каком-то витке истории, да, когда-то рабочий был самым востребованным человеком, а инженер, ну, так себе инженер за сотню рублей, а какой-нибудь человек, который в тайгу где-нибудь валит, он мог зарабатывать и до 1000, и вообще быть более уважаемым человеком в социуме. Сейчас, наоборот, цифровые люди пользуются большим спросом, а люди гуманитарного склада ума вообще такой плебс интеллектуальный, который никому не нужен. Все очень быстро меняется, и на какой чаше весов мы окажемся, на какой стороне, выбрать вот правда не получается. Вроде ты все понимаешь, не глупый человек, куда все движется и на какую сторону надо вставать. А не хочется программированием заниматься, хочется в студии сидеть и про Кадзуо Исигуро разговаривать, понимаешь?
Давай продолжим как раз это делать. Очень интересные экономические модели ты описал, и мой вопрос касается тогда непосредственно Хелшема. Не кажется ли тебе, что Хейлшем вот в этой модели это как раз менее гуманен, чем, простите меня, те бойни, которые были организованы для других клонов. Потому что, представим, ты обзавелся мягким пушистым белым кроликом. Ты его любишь, холишь, лелеешь, кормишь, играешься с ним, а потом к Рождеству запекаешь его с яблоками. Вот мне кажется, в принципе, то же самое происходит с выпускниками Хейлшема. Их растят в любящей обстановке, говоря им, что потом подадут их к столу. Мне кажется, это даже менее гуманно, чем, не знаю, всевозможные бойни, наверное.
Угу. Ну, не знаю уж, как тебе ответить на этот вопрос, потому что, опять же, это то, с чем мы живем каждый день. И мы сами, те самые кролики, которых к Рождеству могут подать, я думаю, все-таки лучше не с яблоками, а в сливочном соусе очень хорошо, кончательно идет. Что страшнее, отобрать у человека надежду или дать ему надежду и веру? Тоже очень старый разговор о том, вообще, во что мы верим и насколько правдивы окажутся наши ожидания от этой веры. И стоит ли нам чего-то ждать? Потому что на самом деле, если откинуть надежду, а во всех религиях, ну, по крайней мере, мировых, это самый страшный грех, неверие, отсутствие веры, по-разному можно трактовать, можно человека безбожником назвать, если он не верит в какую-то, скажем, такую субстанцию божественную, да, которая канонически кем-то описана. Или же просто человека, который верит в лучшее, оптимиста, или пессимиста, который все-таки надеется, что человек — это человек, и не угробит себя и все, что ему дорого, в пепле ядерной войны. Надежда — это, наверное, ее вот прям с двух рук дают, как мне кажется. Одной рукой тебе ее дают, а другой ее забирают. И ты вечно сам определяешь, сколько ты этой надежды хочешь взять, сколько ты в себе ее хочешь вырастить. Потому что на самом деле, да, скорее всего, вот в таких условиях растить клонов, чтобы вообще не показывать им никакой альтернативы, но это было бы более гуманно, чем дать ему крупицу обыкновенной человеческой жизни и дать ему, по крайней мере, какую-то модель человеческих отношений, радости общения, совместного местопрепровождения, жизни в группах, дружбы и всего остального. Потом отобрать все это жестоко. Но, наверное, 50 на 50, вот как мне кажется. Тоже были разные, наверное, технологии по тому, как себя должны люди, в принципе, вести. Или атеисты, которые должны проживать жизнь здесь, сейчас. Или люди, которые за свои надежды хотят все-таки оставить чего-то другого, чего-то полезное для своих поколений будущих, для других людей. Если воспитывать общество в модели неверия, то это экономически и социально невыгодно. Как говорят антропологи и те люди, которые изучали древние общества, ну, к сожалению, может быть, кому-то не понравится, антидарвинистам, смотрят на модели поведения обезьян, да, того, как себя ведут те или иные животные, даже в социальной модели, где они заботятся друг о друге, а значит, все-таки хотят блага дальнейшим поколением, ну, для того, чтобы общество, популяция твоя, чтобы росла, да, грубо говоря, так они начинают себя там вести более-менее нормально, да, то есть не агрессивно. А те агрессивные общества, они очень быстро вымирают, а неагрессивные плодятся себе прекрасно дальше. Наверное, заложило в нас такую потребность все-таки надеяться на то, что все будет хорошо. Это во-первых. А во-вторых, что вот наша общность, она победит. То есть наша такая большая коллективная идея. Это с одной стороны, тоже такая приземленная. А верить в человеческую идею о том, что мы для чего-то предназначены, тоже можно, тоже круто, тоже спасает от жестокой повседневности. На самом деле это просто помогает жить. Жить для того, чтобы именно жить, а не быть продуктом потребления для кого-то. Ну и поэтому мне кажется, что с чисто экономической точки зрения дать человеку надежду, или клону, ладно, будем разграничивать эти понятия, клону надежду на то, что ему что-то уготовано, это более выгодно, он будет себя беречь. Он не будет себя разбазаривать, потому что мы говорили, что курить вообще нельзя, в спиртных напитках вообще забудьте, спортом занимайтесь. А для того, чтобы всем этим не поддаваться плохим привычкам, тоже нужно верить во что-то, по крайней мере, да.
Ну вот интимные отношения у них не были под запретом, то есть, конечно, это не супер одобрялось, но тем не менее, полезно. Все-таки они могли себе позволить встречаться с разными партнерами. Так это вот, смотри, они встречались же с парой других ребят, которые не выросли не в Хейлшеме. Я бы не сказала, что они прям как-то критически отличаются. Казуо просто не позволил нам заглянуть в другие...
За занавес.
Да, в другие дома, где воспитывались дети как раз именно как на убой, посмотреть, наверное, во что превратилась их психика, чтобы понять действительно, насколько это более или менее жестоко, чем дело с Хейлшем. Тимур, давай порассуждаем над вопросом. Родись бы сейчас, ну, появись вот такая технология, и, допустим, хотя это очень странно, экономически мы бы не органы сейчас выращивали, а клонов. Возникли ли бы вопросы о том, какими правами они должны обладать?
Ну, конечно, обладали бы, потому что у нас же ведь есть права человека. Где права у нас прописаны клонов? Права клонов? Они вообще никак не прописаны.
Представляешь, оригинал голосует за одного, а клон голосует за другого кандидата.
Клон, наверное, не должен был бы иметь право голоса, я так думаю.
Так он мыслит и существует. Почему? Он также функционирует, как
оригинал? Давай вспомним расизм, который до сих пор процветает во многих странах мира. А знаешь, еще есть страны, в которых рабство вполне себе узаконено. Мавритания, например, где арабское население угнетает, ну, в кавычках, угнетает черное население, потому что там так уже исторически сложилось, что черное население себя, кроме как прислугой для богатых арабов, ну, или для богатых, в принципе, для арабов не предполагает. Нормально живет там это общество? Ну, как нормально? По-мавритански нормально, но что такое?
Козу уже, я цитировала, что
нормально по-мавритански, ненормально по-нашему. И поэтому, знаешь, когда говорили, что вот, например, цветное население в Америке будет ездить где-нибудь в задней части автобуса, белое в передней, остановки будут разные. Чем это неразность в правах? И поэтому, если вспомнить историю колониализма, то здесь вообще, извините, когда до клонов-то еще не додумались, но вот оказывается, есть очень много рабочего населения рабов в Африке, который можно погрузить в корабль, в трюме, куда-нибудь отвезти, там 50% помрет, еще половина на плантации останутся самые сильные и лучшие, наделять их какими-то правами. Они до сих пор за свои права бьются, потому что сегрегация кое-где осталась.
Так Адзу уже говорит нам, что, видишь, люди просто не хотят, они закрывают глаза, или как мадам, боятся их, как пауков. И поэтому они просто ограждают себя от них. Они пытаются закрыть глаза, как мы, когда проезжаем по дороге и видим, что кто-то просит милостыню. Мы пытаемся отвернуться, так проще сделать. Поэтому, возможно, у клонов, мне кажется, в 21 веке
права не было. А ты помнишь, как в наш город начали когда-то приезжать в большом количестве студенты из Индии и Пакистана?
Помню, конечно.
Которые еще и ходят группками, ну, потому что... И...
Так безопаснее, видимо.
Во-первых, так безопаснее, во-вторых, они просто традиционно любят большие собрания. Это сейчас, когда много индийских студентов зайдет в троллейбус, уже никто и глазом не поведет, потому что все привыкли. А вначале боялись и смотрели недоуменными глазами, не знали, чего от них ожидать. Сейчас прижились, все нормально. Европа сейчас тоже заново переживает из-за большого наплыва беженцев в свои страны, и тоже задаются вопросом до сих пор. В частности, совсем недавно вышел новый клип немецкой группы «Рамштайн», который называется «Ангст», то есть «Страх», который как раз-таки описывает вот эту проблему страха перед чужаками. И поэтому здесь наделять чужака какими-то правами, принимать его так же, как ты принимаешь себя, нам в любом случае придется на земле перемешаться. Этот вопрос, кто свой, кто чужой, а он у нас очень классно работает. Мы ведь взглядом видим, кто наш, кто не наш. Даже в такой мультикультурной и мультинациональной стране, как Кыргызстан, извините, приезжие сюда ребята из России удивляются. Слушайте, а как ты определяешь, что вот это кыргыз, это узбек, это уйгур? Потому что мы их, во-первых, разделяем, а во-вторых, сразу же имплементируем как своих. То есть человек все равно приобретает те или иные особенности. А москвича всегда видно в Бишкеке, на самом деле.
О, да, потерянный взгляд немножечко.
Да нет, не потерянный взгляд, беспечный слишком взгляд, да, поиск где-нибудь проката велосипедов или самокатов.
Где у вас безлактозная латте?
А вот на этот вопрос никто никогда в Бишкеке не ответит. Скажут, будь нормальным человеком, иди выпей Максима.
Возьми шуро, да, правильно.
И в результате человек вот так полгодика здесь поживет и тоже будет своим. И в результате мы его наделим теми же самыми правами, которыми наделяем себя, то есть возможности априори без опаски, но просто, скажем так, тоже периодически звать к себе в гости и организовывать дастархан, вокруг которого очень удобно и уютно посидеть и поговорить.
Тимур, завершающий вопрос, пока выпускающий редактор не наругал меня за увеличение хронометража. Мы с тобой говорим об этом романе как о социальной антиутопии, но многие люди в интернете, я просто сама для себя удивилась, что я этого не заметила, высказались о том, что, может быть, никакой фантастики и утопии здесь как таковой нет.
Об этом 40
это
минут уже говорили.
Ну, я понимаю, да, но, может быть, все гораздо проще, что метафора жизни нашей, что нам Кадзуо просто хотел, чтобы мы оглянулись на свою жизнь любили тех, кто рядом, не боялись сделать первый шаг, не были вот той лодкой, застрявшей в болоте, на которую любовались герои, а как-то начали двигаться к морю, к которому они ездили и смотрели. Может быть, все гораздо проще. Просто Кадзуо хотел, чтобы мы жили нашу жизнь здесь и сейчас и не упускали время.
Самое страшное для меня в этом романе, почему, когда я его дослушал, признаюсь, я его не читал, я его слушал.
Ничего страшного в этом нет.
Я потом еще, так знаешь, ошарашенно ходил по беговой дорожке круга 3-4, потому что понял страшную вещь. Когда я оправдывал героев этого романа в том, что они, несмотря на то, что клоны, а ты все равно разделяешь на людей на клонов героев данного романа, то, что они действительно друг друга любят, и, может быть, как же жестоко это общество, которое не дало им никакого времени, а потом ты понимаешь, что... Извините, а как ты можешь обрисовать и дать какие-то критерии любви, которые для всех абсолютно разные? Кто-то любит человека, потому что он, извините, хорошо завтраки готовит, и на всю жизнь этого абсолютно хватает. А кто-то считает, что любовь должна быть абсолютно идеальной и бескомпромиссной, то есть чтобы человек был тебе приятен и нужен абсолютно каждую секунду твоей жизни, да, от чего, наверное, мне кажется, можно с ума сойти. А когда ты понимаешь, что, наверное, все-таки герои-то этого романа друг друга не любили, и не знали, что такое любовь, потому что никто их не любил с самого начала, а любовь все-таки закладывается, наверное, на каком-то биохимическом уровне, родителями, ну или, по крайней мере, даже тем человеком, который воспитывает тебя и растит тебя в любви. Человек, который в любви не выращен, вот ему дорога в любовь, наверное, может быть, если не закрыта,
разве это не безусловный
рефлекс? Очень и очень тяжело открывается. Нет, мне кажется, что нет. Забота – безусловный рефлекс. Материнский инстинкт – безусловный рефлекс.
Ой, он не все, кстати, появляется.
Извините, человек абсолютно искренне может любить, вот как на родине Сигура в Японии, какую-нибудь резиновую куклу. Это безусловный рефлекс для какого-нибудь старого японца.
Как ты сказал, что любовь бывает разной. Почему бы и нет?
Да, почему бы и нет, почему бы и да. Так вот, искать критерии души, искать критерии любви, как-то все это систематизировать – это, конечно, неблагодарный процесс. Оставим это писателям. Но, по крайней мере, будем спокойны, потому что сюжетов хватит еще на много-много сотен лет. Поэтому, значит, будут появляться хорошие книги, а мы их будем обсуждать в подкасте.
И продолжим это делать, и начнем уже сразу со следующей недели. А вы пока не теряйте время и познакомьтесь, если еще не, с романом Кадзуо Исигуро «Не оставляй меня». В завершении подкаста напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк»